Предыдущий раз, где-то месяц назад, я говорил о царе Давиде с 26-го псалма, там где-то один из последних стихов. Давид говорит: «А я верую, что я увижу благость Господа на земле живых». Знаете ли, каждый праведник должен иметь веру, ходить верой, жить верой, потому что праведный верою жив будет. И более того, Евреям 11:6, без веры угодить Богу невозможно. То есть нам, как христианам, верующим в Иисуса Христа, нам нужно продолжать верить, и не просто верить, а иметь взгляд веры вперед. Не просто верить за какую-то вещь, за исцеление или за новую работу, за обеспечение, но жить взглядом веры. Давид говорит: «А я знаю, что я увижу благость Господа». Иов сказал: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он мою кожу, мое тело восстановит. Я, мои глаза увидят Его». То есть, вот такой взгляд. Послушайте, сколько бы ни было пандемии, сколько бы ни были отрицательные ситуации, сколько бы ни было в жизни проблем и тому подобное, как важно праведнику жить взглядом веры. Сегодня я хотел бы вот о чем сказать. О надежде, потому что Библия говорит: «А теперь пребывают сии три – вера, надежда и любовь». Но любовь из них больше. Кто-то помнит, где это написано? У Коринфян, да? То в чем сегодняшнее мое послание? В том, что так важно иметь надежду. Надежда – это то качество, которое помогает нам в жизни проходить разные обстоятельства. Это позитивный взгляд. Это взгляд среди хороших вещей или плохих вещей, но взгляд оптимистический такой, который поможет тебе. Давайте вот с такого местописания начнем. Это будет книга Иеремии, 17 глава, с 5 по 9 стихи. И здесь Бог показывает выбор, который делают люди. И тут сказано... Иеремия 17, с 5 по 9 стих. «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой». И теперь 7 и 8 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь. И он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Итак, то, о чем можно здесь было бы сказать – здесь можно сказать о том, что здесь показан выбор, который делают люди. Хотим мы или не хотим, мы живем в человеческом обществе среди людей. И знаешь ли, дружа с кем-то, имея отношения с людьми, которые в какой-то позиции, люди могут надеяться на людей. И никто не говорит: «Ой, это плохо», но Бог говорит что-то. И вот что Бог говорит. Если мы надеемся на человека и ставим на него свою опору, то это слабый, плохой выбор. По Ветхому Завету здесь сказано: «Ты проклят, ты не будь». Это не является позитивным выбором. То, что дальше сказано: «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». Видите ли, выбор будут сопровождать еще обетования, обещания одной стороны надеешься на человека, будешь как вереск в пустыне, не увидишь даже, когда зной подступит, придет, будешь надеяться на Господа, будешь при водах, плод будешь приносить, листва будет зелен. Так вот, есть выбор и его последствия. И видите ли, конечно, слушая об этом, то или читая просто из Писания, я уверен, каждый из нас, конечно, я буду надеяться на Господа. О чем ты, пастор, говоришь здесь? Однозначно я выбираю надеяться на Господа. Здесь и как бы других для нас вариантов нету. Но так ли это на самом деле? Так ли это в жизни? Видите ли, если это так в жизни, то этому должно быть какое-то в жизни подтверждение. Потому что одно дело сказать перед кем-то, да, конечно, я выбираю надеяться на Господа, однозначно. Но твоя жизнь, чем это подтвердит? Чем это ты докажешь, как бы, какие поступки? Вот 90-й псалом, который мы знаем, и который даже мирские люди называют «живые помощи», он называется, начинается с первого стиха о том, что «живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Второй стих, у нас сегодня не высвечивают, то «говорит Господу». То есть, тот, кто признает кровь Всевышнего, тот, кто под его сенью покоится, для кого Господь прибежище, для кого Господь упование, для кого Господь надежда, то второй стих, он говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Послушайте, если мы вот прочитали Иеремию, и, конечно, мы делаем выбор, о, я буду надеяться на Господа, я не буду надеяться на человека. Если я избираю надеяться на Бога, как часто я об этом говорю? А что, Бог не знает, что я надеюсь на Него? Я что, должен людям доказывать, вот я на Бога надеюсь, вот я на Бога надеюсь, вот я на Бога надеюсь? Послушайте, 90-й псалом говорит Господу. И на самом деле, я же Богу сказал, Господи, ты прибежище мое, я надеюсь на Тебя. Но если ты один раз сказал, то в этом же псалме, посмотри, если мы его открывали, то, если нет, то можно открыть. В этом же псалме, послушайте, написано 9 стих, 90-й псалом и 9 стих. «Ибо ты сказал», то есть прошедшее время, не скажешь, а ты уже сказал, это прошло. «Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Видите ли, то, на что я делаю ударение здесь, что если мы делаем выбор надеяться на Господа, то в первую очередь это становится нашим исповеданием и не одноразовым. То есть в своей молитве, в любой ситуации, которая скорбная, трудная, печальная ли для меня, что я буду делать? Господи, я на Тебя уповаю. Боже, Ты мое прибежище. Наступает следующий день, а Ты снова, начиная свою молитву, или среди многих слов своей же молитвы, потом снова говоришь: Боже, при всех этих ситуациях все равно Ты мое прибежище. Я на Тебя надеюсь. Боже, я на Тебя надеюсь. И видите ли, вот это есть как раз-таки то, с чем ты подтверждаешь свой выбор, демонстрируя Богу, что ты надеешься на Него, а Он пообещал, что ты будешь приносить плод. Я посажу тебя у потоков. Листва будет зелен. То есть обетование тогда будет работать, начнет действовать для тебя, потому что Всевышнего мы избираем своей опорой. Когда мы смотрим Новый Завет, вот есть одна история, которая мне понравилась. Я раньше читал по плану Писания. И вот второе послание к Коринфянам, в первой главе, написано за апостола Павла. Он имел не одно миссионерское такое путешествие. И в каком-то из таких путешествий он имел не просто скорбь, а практически прощался с жизнью. И вот эта ситуация. Первая глава второго послания к Коринфянам с 8 по 10 стих. 2 Коринфянам, 1 глава, с 8 по 10 стих. И вот Павел пишет. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно, сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». Дорогие, я не думаю, что у каждого в жизни были такие ситуации, что ты просто, как словно внутри себя приговорил, я, наверное, умру. Я не выживу в этой ситуации. Вот Павел оказался в такой ситуации, что реально, я думаю, его внутренность уже говорила «капут». Все. Смерть просто, другими словами, в глаза смотрела. 9 стих. «Но сами в себе имели приговор к смерти». Сами в себе. То есть, я думаю, обстоятельства, их глаза, все то, что они видели, и словно уже готово было с их уст сорваться слова. Все, мы погибли. Безысходная такая ситуация, в которой ты не видишь выхода. Сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Вау! Вот что Павел знал. Он знал, что есть воскресение мертвых, и думал, вот какой может для меня выход быть. Если только Бог из мертвых воскресит, тогда я смогу остаться жив. Или дальше служить. И теперь 10 стих. «Который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет», первое, избавил, и избавляет, избавил прошедшее время, избавляет настоящее время, и на которого надеемся, что и еще избавит. Вау, меня этот стих просто зацепил. Смотрите, Павел говорит о надежде на Бога. Он пишет письмо и говорит: «Коринфяне, не хочу оставить вас в незнании». Если бы Павел только говорил: «О, Господь, ты мое прибежище, я на тебя уповаю», он больше что-то делает. Он подтверждает, что Бог его упование. И послушайте, пишет второе это письмо, и в нем говорит: «Мы не надеялись остаться в живых. Имели все приговор к смерти, но пришла искра. Бог же воскрешает мертвых». Вау! Если и умрем, Бог может нас восстановить, воскресить. Вот какая мысль была у него. И знаете ли, что там произошло, как произошло, тут не описано, но сказано, который и избавил их от столь близкой смерти. И он говорит, и избавляет. Он избавил тогда, но он и избавляет сейчас. Но дальше он говорит, на которого и еще надеемся, что если вдруг окажемся в какой-то ситуации, то Бог снова избавит. Дорогие, я бы так хотел сказать. Очень важно вооружиться подобными мыслями о надежде на нашего Бога, который не только когда-то тебя от какой-то ситуации или в каком-то, получается, в какой-то трудности, в каком-то кризисе, в какой-то болезни, в каком-то несчастье. Вот он помог тебе пройти это, преодолеть или избавил, что это даже миновало тебя. И слава Богу, что мы что-то имеем. Но, как хорошо, когда у нас есть нечто подобное, что у апостола Павла, он говорит, который избавил, избавляет, и на которого еще надеемся, что и еще избавит. Видите ли, надежда в нашей жизни играет очень важную роль. Без надежды или теряя надежду, отчасти теряется смысл жизни. Люди без надежды, они в депрессию впадают. Теряют смысл. И порой люди говорят, заживо умирают. Казалось бы, у тебя еще здоровье есть. У тебя еще энергия есть. Ты еще не в самых-самых тех преклонных летах мог бы еще что-то делать. Но человек потерял надежду. Видите ли, надежда это ожидание будущего. Иногда оно бывает радостным, но иногда и безрадостным. Но когда есть это ожидание будущего, послушайте, то это придает жизни стимул. Апостол Павел, имея надежду, становился тверд или не сдавался в этих трудностях, в этих скорбях, в этих ситуациях, которые мы реально точно не знаем, о какой именно скорби он говорит. Потому что в этом втором послании он описывает, что его били, он в кораблекрушении был, на глубине морской был и тому подобное. Он многие вещи перечисляет. Какая эта ситуация была, мы не знаем точно. Но то, что он имеет и он высказывает, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит. Итак, глядя в послание евреям, 6 глава оканчивается такими стихами, которые я хотел бы напомнить. Потому что надежда, она важна для жизни каждого верующего. И здесь Евреям 6, я прочитаю 18-19, два стиха. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу». Итак, то, о чем я хочу здесь сказать, видите ли, надежда сравнивается как якорь у корабля. Если кто-то с этим знаком, то когда начинаются штормы, штиль пропадает на море, начинается шторм, то спускается якорь, чтобы корабль не уносило и не било так. Так вот, этот якорь цепью связан с носом, с кормой корабля, и он удерживается при шторме. Теперь вот эту картину берет автор этого послания и говорит, что надежда, она, вот как словно этот канат или цепь, но надежда на Бога, она поднимается вверх. Здесь сказано, она входит во внутреннюю за завесу, куда Иисус пошел. Наша надежда, она связывает нашу душу, как канат, с Богом, с Его престолом, с Его обещанием. Так же, как корабль связан с якорем. То есть, имея надежду, ты можешь перенести трудность, скорбь, проблемы, даже если они затяжные, которые могут длиться годы. Ты слышишь меня? Поэтому то, как тут сказано, твердое, не просто утешение, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую или впереди лежащую для нас надежду. То есть, я бы так хотел сказать, какая бы скорбь ни была, какие бы трудности ни были, какие бы ситуации ни были, послушайте, всегда ты можешь надеяться на Бога. Для тебя, другими словами, есть этот спасительный канат, который с небес опускается, потому что Иисус взошел на небеса предтечью за нас. Туда Он зашел. И от Него всякому опущен этот канат. Любой может за него взяться. Через свое исповедание это провозгласить. Боже, я надеюсь на Тебя. Ты мое прибежище. Ты мое упование. Всевышний, я берусь за этот канат. Видите ли, еще одна есть библейская история, хочу показать ее. Первая книга царств оканчивается одной историей о Давиде. Он в это время жил в Сикилаге, и они пошли группой воинов, мужчины, и в это время, когда они ушли, пришли амаликитяне, и Сикилаг сожгли огнем. Это 1 Царств, 30 глава, я с 3 по 7 стих для напоминания сейчас прочитаю. Они сожгли город, когда мужчин не было, когда они ушли. Представляете, там их дети, там их жены, там их имущество, скот и все. И получается, в эту ситуацию попадает Давид. Чтобы она была более для нас свежа, я прочитаю. 1 Царств, 30 глава, с 3 по 7 стих, несколько стихов. «И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их, и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать». Представляете, эти мужики, которым не страшна была кровь, они на войне, они убивали других, они, получается, проявляли мужество, сражались. А теперь они ревут на взрыв, что силы даже не стало плакать. «Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама израильтянка и Авигея, бывшая жена Навала кармелитянка». Давид, 6 стих, сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих. Вот ситуация. Слава Богу, что нам в такой не приходилось быть. Может быть, кто-то переносил пожар, когда имущество дома твоего сгорает. И для меня это знакомо. У меня два раза был пожар в жизни, хоть мы и молоды с женой. И, знаете, можно это прожить, когда твоих не только сожжено имущество, детей нет, жены нет. смысл жизни тогда какой? Все, во что ты вкладывал, все твои мысли, чаяния, о чем ты думал, жизнь строил, вдруг все в один момент разрушилось. Вдруг все пропало. Все. Это что, все надо заново начинать? Как? Я же уже не молод. И вот 7 стих, мы не будем долго рисовать эту картину, 7 стих здесь говорит: «Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: принеси мне эфод, и принес Авиафар эфод к Давиду». И так далее. Давид там вопросил Господа. Итак, смотрите, Давид оказался в очень безвыходной, безысходной ситуации. Очень безвыходной ситуации. И теперь, одно дело, что он скорбит, он так же, как и все его друзья, потеряли все, так еще хуже, его хотят друзья убить. Ты же лидер. Мы же за тобой пошли. Ты же нас повел. Если бы ты не повел, мы бы были здесь, мы бы дали отпор, мы бы защитили свои семьи, и теперь народ еще хочет его побить. Совершить самосуд. То есть он оказался настолько в глубочайшей ситуации, что, знаете ли, по-человечески, без Бога, петля, как Иуда. Иисуса предал, все, а что? Смысл жизни. Дьявол, все, покончи с собой. Вот такие может только мысли посылать. Что делать Давиду? Он также смущен. Видите ли, вот какие бы ситуации ни были, мы ж никто не застрахован от отрицательного, от скорбей, от нужд, от обстоятельств, от ситуаций чрезвычайных и тому подобное. Ведь мы какие обетования имеем? В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Это Иисус сказал. То есть в мире находясь, среди людей находясь, мы будем иметь даже какие-то скорби, какие-то трудности. Да, жизнь всему это подвержена. Весь мир лежит во зле из-за этого, и случается зло. Хотя есть и обетования, знаешь ли, но мы можем не пободрствовать, или противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому есть скорби, поэтому есть трудности, поэтому есть. Что делает Давид? Видите ли, внутри его что-то поднялось. Бог, которому я составлял песни, которого я хвалил, которому пел на арфе, вдруг этот Бог, знаете ли, словно мысль ему послал: позови священника. И он позвал, говорит: принеси мне эфод. И то, что сделал Давид, просто вопросил Господа. И Библия говорит, чем он укрепился, что изменило все обстоятельства? Надежда. У него не было еще никакого ответа. Надежда, что Бог может эту ситуацию разрешить. Может ему помочь. Может. Как? Не знаю. Но может. Вот Давид вот так размышлял. И видите ли, когда он вопросил Бога, дальше там сказано: идти ли мне, догоню ли я, отберу ли, иди на войну с ними, догонишь и отберешь. Он получил слово. И знаете ли, все возвратил. Кроме сожженного дома, он возвратил и детей, и жен, и то имущество, которое они ограбили. И видите ли, чему учат эти истории? Эти истории учат тому, что нам нужна не только вера, нам нужна также еще и надежда. Исаия говорит, 40 глава оканчивается 30 и 31 стихи. Хочу прочитать нам знакомое обещание. «Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают». 31 стих 40 главы. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Послушайте, есть обещание Бога надеющимся на Него. Потому что люди могут надеяться на себя, на молодость, на свой опыт, на свои силы очень часто. Когда ты с кем-то говоришь, ты что думаешь, я не могу? Я пока еще при силах. Поэтому я сам. Утомляются юноши, молодые люди падают. То есть, когда ты надеешься на себя, хорошо, ты надеешься на силы свои, но в какой-то момент это может подвести. Ты можешь споткнуться, ты можешь упасть. Но Библия говорит, надеющиеся на Господа, послушайте, обновятся в силе. Есть обетование для чего? Для твоего, моего будущего. Ты получишь не просто физическую силу в теле, иногда и это, но ты получаешь обетование, силу, чтобы преодолеть, пройти. Просто пройти, устоять, пережить, если по-человечески сказать, ту трудность, ту скорбь. Надеющийся на Господа обновляются в силе. Порой у человека спрашивают, как ты это прошел? Он говорит, ну не знаю, ну вот просто с Божьей помощью. Просто с Божьей помощью. Надеющиеся обновятся в силе. Римлянам 12:12. Классное место. Мне оно тоже нравится. Римлянам 12:12. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Итак, в 12 главе Римлянам, она как глава таких перечислений, наставлений, где даются апостолом Павлом наставления, и они перечисляются. И вот он говорит, утешайтесь надеждою. О чем сказано? Утешайтесь надеждою. То есть, надежда может привести тебя среди неразберихи, среди скорби, среди нужды, среди проблемы, в покой. Что ты просто сядешь и не будешь нервничать, как юла раскрученный. Утешайтесь надеждою. И заметьте, в одном стихе идет три вещи. В скорби будьте терпеливы. Обычно, когда скорбь, там тебе и нужно надеяться, что ты пройдешь ее. И также нужна и твоя молитва. А в молитве будьте постоянны, чтобы это значило, когда есть скорбь, ты не ропщешь, не негодуешь, а терпишь, перенося, и в молитве будьте постоянны, говоришь Господу со своим пациентом, Боже, ты мое прибежище. Всевышний, находящийся на небесах, я к тебе прибегаю, я тебя избираю, ты все равно моя опора. Видите ли, тут же в Римлянам, еще в 5 главе, мы читаем о том, что о том, что наша надежда, она приобретает опыт. Написано с 3 стиха: «Зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, а от опытности надежда». И вот 5 стих: «А надежда не постыжает». То есть надежда не оставляет в стыде. Улови это. Апостол Павел говорит: «О, ну, я надеялся на Бога, но вот обстоятельства не разрешились». Стоп, стоп, стоп. Тут сказано, и на это нужно обратить внимание. Кирилл, ты хочешь проповедовать? Будешь проповедником во имя Иисуса. Родители, примите. Надежда не оставляет в стыде. То есть, ты можешь вспомнить: «О, Бог меня в той ситуации избавил. Бог меня... Несколько лет назад это было. И я пережил это, я легко это перенес. Хотя внешне это было так тяжело, так трудно». И Библия говорит: надежда не постыжает. Видите ли, предыдущие ситуации, они дадут тебе опыт. Но очень важно не на опыт положиться, а на Бога. Тогда надежда не оставит нас в стыде. Еще одно место Писания хочу прочитать. Это будет из Ветхого Завета, а точнее из книги Псалтырь. 77 Псалом с 5 по 7 стих. И весь Израиль этому учился, потому что это стало как уставом или законоположением в Израиле. Это Псалом Асафа, 77. И вот с 5 по 7 стих. Вот что сказано. С 5 по 7 стих. «Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим, возвещать их детям, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, чтобы они в свое время возвещали своим детям». Что они должны возвещать? «Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его». Итак, в Израиле, оказывается, был устав. Было положение, чтобы родители учили своих детей: надейся на Бога. Случается какая-то ситуация. Видите ли, вот если у тебя есть дети, я так поступал со своими детьми. Школьная пора, наступает экзамен. Я говорю: иди в тайную комнату и молись. Написано: помолись отцу твоему в тайне, отец, видящий тайное, воздаст тебе явно. Настает время поступления в высшие учебные заведения, а там конкурс, там, получается, проходной балл нужно и так далее. О! Не все от тебя зависит. Да, что-то от тебя зависит, знания нужно какие-то иметь и так далее. То берешь и говоришь своим детям: надейся на Бога. Говори ему: иди проси, чтобы лично дети могли приступать и вкусить, насколько Бог благ. Так вот, в Израиле был устав. В чем он состоял? Чтобы родители научили своих детей, а дети научили своих детей. А их дети, уже внуки, научили правнуков возлагать свою надежду на Бога. Видите ли, Это должно стать принципом христианства, что мы не только посещаем церковь, мы не только верим Богу, но мы должны передавать свою надежду на Господа последующему поколению, своим детям, чтобы и они имели упование на Господа. 26-й псалом оканчивается такими словами, где сказано: «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на Господа». Послушайте, дорогие, нам всем нужно сохранить свою надежду на Него до конца, в какие бы ни были сложности, что бы в жизни ни произошло. Видите ли, Иов потерял детей, но он не отказался от Бога. Пришли друзья, утешали его, и потом начали на него наезжать, скажем, нашим языком. Но его надежда на Бога сохранилась. Более того, его вера поднялась. Так что он воскликнул, так что это оставлено нам. Сказал: «Я знаю, что Искупитель мой жив». Знаете ли, после этого, после 19 главы, он все еще продолжал иметь обвинения от друзей. Он все еще не был восстановлен, но послушайте, он жил эти месяцы или дни, или годы, мы точно не знаем, надеждой, что он будет восстановлен. Так и произошло. Так и случилось. Потому что конец книги Иова говорит о том, что Бог благословил его, воздал ему. Он снова имел 10 детей, но уже имел умноженное имущество вдвое. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Если делаешь этот выбор, тогда тебе нужно, придется этот выбор подтверждать своим исповеданием, своими делами или своими, вернее, поступками. Я хотел бы, завершая, помолиться об этом. Отец Бог, мы благодарим Тебя, что Ты наше прибежище. Ты Бог наш, на которого мы уповаем. Ты Альфа и Ты Омега. Ты начало и Ты конец. Ты сказал, что надежда лицемера погибнет. Мы не хотим быть таковыми, Господь, которые при людях могут сказать: «О, я надеюсь на Господа», а в жизни этого нет. Отец, мы не надеемся на князей, потому что Ты сам сказал в своем слове, чтоб не надеялся на князей, на человека, который есть плоть Божия. Ты Бог, который в прошедших поколениях и веках проводил, Господь, своих сыновей и дочерей, Ты провел пророков, Боже, каждого в своем поколении. И многие из них были испытаны, пережили скорби, Боже, но они уповали на Тебя, и Ты избавлял их. Ты тот же самый и для нас, о котором мы читаем, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. И вспоминая слова Павла, мы хотим сказать, я хочу сказать о том, что мы надеемся на Тебя. Ты избавлял, Ты избавляешь и еще избавишь в нашем будущем. Да будет так в жизни каждого из нас во имя Иисуса. И мы отдаем Тебе славу и честь, всемогущий Бог. Аминь.